Я подумал, что может быть вот идея такого сквозного путешествия, такая старая добрая традиция, долгое, длинное путешествие вдоль хребта. Откуда начать? Откуда начать? Начинать ли отсюда, где все более-менее такое, знаете, понятное, все такое гламурное, вон там висят картинки очень красивые из Адыгеи, из Карачаево-Черкесии, или начать наоборот? И задать сразу такую планку для всех, и для себя, и для членов группы своей, и для КСК, курортов Кавказа, которые с нами сопродюсируют этот проект. Вот чтобы было трудно сразу. И так мы и сделали. Мы начали вот отсюда, из Дагестана. Илья, можем картинки показывать? Давайте мы будем картинки показывать немножко. Я не буду долго говорить. Вы вообще меня, когда надоест слушать, вы меня остановите. Валь, ты кино привез? Привез. Супер. Отлично. И мы начали с Дагестана. Во-первых, это самая большая республика. Огромные по меркам Кавказа расстояния. Почти полное отсутствие дорог в горной части. Кручи, теснины, подъемы, спуски, серпантины. И мы потом листаем. Вот неизведанный Дагестан. Я очень люблю такие размытые картинки. Знаете, такой вот, особенно в начале съемки, в начале проекта. Ты еще ничего не знаешь, что с тобой будет. Вот мы оказываемся на дороге по пути в горный Дагестан, по пути в аул Кубачи. Вот, и попадаем в грозу, которая на наших глазах превращается в селевый поток. И половину этой дороги на наших глазах смывает в ближайшую пропасть. Вот это стадо и чабаны, они почти руками держат свою скотину, чтобы не быть смытыми туда вместе с нами и вместе с этим дождем. Это проходит вот так. Это май месяц, весна. Прекрасная погода, но вот раз, вот так, как шторм на море, вдруг посреди дня, и потом раз, и все улетело. Давай следующий покажем. Грозный Кавказ. Это вот такое небо над аулом Гунип. Аул Гунип – это место, где сдался в плен Шами знаменитый. Вот такое грозовое небо, которое более свойственно Дагестану, чем небо голубое или синее. И вот это памятник журавлям гамзатовским. Вот, в общем, единственный в своем роде памятник стихотворения. Я далеко не все картинки буду так подробно комментировать. Я где-то побольше скажу, где-то совсем ничего не буду говорить. Но про это скажу, потому что это олицетворение поэзии. Расул был настоящим поэтом, но когда вы оказываетесь там, в аварском Дагестане, это все равно, как оказаться в Италии, вот в гостях у Танина. Вы смотрите на этот воздух, на эти горы, на небо, и вы понимаете, что вы не можете не писать стихи. Это страна поэзии, как в романе все пишут какие-то стихи на романьёльском диалекте, так и в Дагестане невозможно не писать. И если кто-нибудь помнит или нет историю вот этого текста, одного из лучших текстов в русской поэзии, «Журавли». Если вы помните или нет, Расул Гамзатов написал это стихотворение на аварском языке. Это не его русский текст. И написал он его, попав в Северную Осетию, к памятнику. Там стоит памятник семье, где было 7 сыновей, и все они погибли на фронте. И когда похоронку принесли, третью похоронку принесли, то от удара умерла мать, а когда принесли седьмую похоронку в село, то почтальон отказался ее нести. И поэтому старейшинам села пришлось собраться и пойти к дому к этому. И когда отец, сидевший с внучкой на пороге, увидел эту делегацию, он понял все и умер на пороге своего дома. Это реальная история, ей посвящен памятник, который стоит у дороги Владикавказ-Алагир в Северной Осетии. И Расул написал вот эти стихи, памятник с гусями, он позвонил в Министерство культуры Северной Осетии, он, Расул Гамзатов, член Президиума Верховного Совета, он позвонил и спросил, нельзя ли заменить гусей на журавлей, гуси не рифмуются. Ему сказали, можно, заменить их на журавлей. И он написал по-аварски этот текст, который потом перевел наш переводчик, я, к сожалению, забыл его фамилию, кто-нибудь, может быть, мне подскажет. Но я помню, что переводчик был фронтовик, прошедший всю войну, специалист по восточным языкам, крупнейший переводчик восточной поэзии, который начал войну чуть ли не в Брестской крепости. И он написал вот этот текст. После этого он спросил Расула, а можно ли заменить слово «джигиты» на «солдат»? Там было «джигиты» с кровавых непришедших полей. А он попросил, давайте заменим на «солдаты» с кровавых непришедших полей. Они заменили. И песня стала вот таким символом всенародной скорби, может быть, главным, посвященным войне. Фрэнкель написал музыку. Еще, может быть, мало кто помнит, что это была последняя в жизни запись Марка Бернеса. Марк Бернес был болен, и он приехал специально, записал с первого дубля «Журавлей», и через месяц умер от рака. Это была одна единственная запись. Вот такая история. Вы вот с этим встречаетесь, вот, знаете, когда стоишь, смотришь, извините за эту длинную такую повесть, но Кавказ, он вот такой, он вас все время, вы так много понимаете про себя, про свою большую страну, находясь в этой маленькой стране. Вас так все время какие-то ассоциации отсылают куда-то далеко, вы так о многом задумываетесь. Вот поэтому, наверное, туда все и стремились всегда. Вот, давай дальше покажем что-нибудь. Очень дорогая для меня фотография, это прям National Geographic. Нет, Наум Гребнев, да, перевод с аварского. Наум Гребнев был переводчик, который начал войну в Брестской крепости, и потом после третьего ранения его комиссовали в 1944 году. То есть это все были фронтовики. Фронтовик Фрэнкель написал музыку, великая история великих стихов, которые там родились. Вот. Вот это интересное тоже, National Geographic такой. Это аул Кубачи, где все женщины носят белые платки. Замужние женщины носят белые платки, расшитые золотыми цветами крупными, а незамужние женщины носят с мелкими цветами. Однажды, каждый год в августе, все кубачинцы со всего мира, они живут и в Австралии, и в Америке, и в Европе, везде, они собираются вместе и выбирают себе невесты, потому что кубачинцам до сих пор запрещено жениться на некубачинках. Потому что аул Кубачи с 8 века хранит секреты изготовления оружия и серебряной чеканки. И для того, чтобы эти секреты не уходили в сторону куда-то, они могут жениться только на своих. Все кубачинцы, которых я спрашивал, молодые ребята, я спрашивал, как вы женились? Они говорят, как женился? В августе, как полагается, нашел себе невесту и женился. Вот. Вот это старая кубачинка, которая пригласила нас вот, с Виктором, моим ассистентом, вот там сидит, в старых кубачах в ауле, пить чай. И открыла нам дверь так, со скрипом. И для меня это был такой символичный тоже момент, потому что потом я много раз смотрел на эту фотографию, и для меня это такой, знаете, как Кавказ открыл дверь свою. Вот эта старая женщина, которая родилась, выросла, всю жизнь прожила в абсолютно таком укладе жизни, но я не знаю, как его назвать, средневековый ли он или феодальный, если это не обидит кубачинцев, но он старинный, древний этот уклад. Вот в этом белом платке, который она носит, не снимая его, они не могут выйти на улицу без платка. Она шла, она хлеб купила, и мы побежали с Виктором ее снимать, как она идет по улице Кубачей. И она, подойдя к дому, обернулась, А надо сказать, что на Кавказе вас все всегда приглашают пить чай. Для вас открыты все двери. В Чечне, в Ингушетии, в Дагестане вас ждут, как будто вы гость, которого ждали всю жизнь. Вы можете прийти в дом в любовь, вы можете там жить, есть, пить столько, сколько вам нужно. И с вас никто не возьмет денег, даже не стоит пытаться залезать себе в карман. Вот. Эти традиции гостеприимства кавказского – это не сказка, это так и есть. Удивительно то, что народы, которым есть что предъявить нам, русским, есть и балкарцам, и ингушам, и чеченцам, и карачаевцам. Интересно, что эти народы, вот в целом, они абсолютно не озлобились. Это так странно. Я даже не буду сейчас погружаться в обсуждение там, чеченских событий, хотя в Чечне то же самое. Вы можете приехать в любой момент, и вы будете дорогим гостем. Каждого чеченца, который встретится вам на улице, это не преувеличение. С вами будут здороваться, вас будут расспрашивать, откуда вы приехали, вас будут приглашать в гости и так далее, и так далее. А ведь война кончилась даже не 10 лет назад, всего 8. И Грозный был в таком состоянии, что его хотели не восстанавливать, а сделать столицу Чечни на новом месте. Вот так там было. И есть всем, что предъявить народам, которые выселяли с Кавказа в сталинские времена, и балкарцам, и ингушам, и балкарцам, у которых три аула расстреляли войска НКВД, расстреляли 1500 женщин, стариков и детей, потому что все мужчины были на фронте в Верхней Балкарии. Там есть фотографии этого, руин этого аула. Таких темных страниц истории тоже много. Но это абсолютно никак, удивительным образом, не влияет на ауру современности. Аура современности, она вот такая. Вам открывают дверь и приглашают зайти. Давай дальше, перейдем. Вот так выглядят старые кубащи. Это настоящая медина. Если кто-то был в Марокко или вот в таких старых, древних странах, где есть восточные медины, которые насчитывают много веков, в основе своей аул кубащи 8 века, как я сказал, 1200 лет, на почти отвесной стене. Ведь ты помнишь, как мы карабкались, да? Все помнят, Денис, как мы в абсолютном тумане, а в кубачах 350 дней в году туман, потому что эти оружейники основали свое селение в самом скрытом, потаенном месте Кавказа. Они спрятались в тумане, потому что им надо было, они делали оружие, им надо было сидеть в этом тумане. Они ненавидят туман, это почти маркесовская история. Люди, которые 1200 лет живут в сплошном тумане, ненавидят свой туман. Они говорят, мы ненавидим свой туман, но вот мы в нем живем. Это редкий момент, когда туман рассеялся. Вы можете видеть вот это вот жилье, которое... Там нет улиц, там нет дорог, там есть такие... Трехмерная такая матрица, тропы такие, по которым вы карабкаетесь, скользкие от тумана и дождя. Холодно было ведь в мае, холодно, высоко это в горах. А обратите внимание, что все нижние этажи домов окон не имеют. Они имеют что? Бойницы. Бойницы. И вот когда вы в старом дагестанском ауле вот так вот вдоль стеночки протискиваетесь, узкая-узкая дорожка между стенами двух домов, и мимо вас вот вы видите только бойницу, и вы понимаете, что когда-то, или при необходимости, именно из этой бойницы вас проткнет кинжал, или оттуда раздастся выстрел. То есть Кавказ, он все равно, он такой, он Вот это две стороны, такая грозная сторона и сторона гостеприимная. Как они уживаются вместе? Вот загадка для меня. У нас не было ни одной, слава Богу, неудачной встречи в Дагестане. Мы вообще на Кавказе. Мы встречали разных, но равно прекрасных людей. Вот он, туман в Кубачах. Вот так это выглядит. Полуразрушенный, но люди все равно живут. И вот там силуэт человека теряется, вот такой вот, вот так выглядят не только кубачи, многие высокогорные аулы, они так вот. Давай дальше. Это еще один старинный аул 8 века, Карада. Посмотрите, как это выглядит. Это наша страна с вами. Это жилой аул. Это жилой аул, посмотрите. Антенна, провода, там половина вот этих обиталищ, они жилые, вон люди идут. Это наша с вами страна, по дороге из Гуниба в Хунзах, Аварский Дагестан. Выглядит он вот так. Лету до Махачкалы 2 часа 15 минут. Вот, туда еще несколько часов ехать, но это ближе, чем Новая Зеландия или Марокко, гораздо. Но цветение альпийское, от чего невозможно оторваться. Вот это удивительная витальность, такая живость альпийских растений. Дело в том, что большая часть Нагорья и Дагестана находится на высоте большой, 2000-2200. И это выше лесного полюса. Там вот такое буйное цветение, особенно весеннее. Пойдем дальше покажем что-нибудь. Я быстро пролистаю, чтобы вас не там. Крепость в Дербенте. Дербенту в этом году 2000 лет. Это старейший город России. По другим оценкам 5000 лет. Не было ни одной селебрити за последние 5000 лет, которая бы не побывала в Дербенте. Это Нарын-Кала, крепость. Это грифы дагестанские. Такого роста они когда сидят. Вот так вот примерно. Такого размера. Эта встреча чуть было не стоила мне жизни самому, но это отдельная история. Грозные картины тумана, пойдем дальше. Это Ингушетия, башни боевые. В Ингушетии они сохранились как нигде. И это удивительная абсолютно средневековая архитектура. Вот эти башни, каждая из которых высотой 35-40 метров. Они в таком состоянии, как будто их сложили вот только вчера. Там нет ни одного изъяна кладки. Она идеальная, эта кладка. Вот эти крыши, навершия, сланцевые такие, слоистые. Там бойницы и балконы. Вот нигде больше, кроме как в Ингушетии, вы не можете увидеть в такой сохранности вот эту кавказскую архитектуру. Вот эти башни замков на скалах. Смотрели грозно сквозь туман. Вот это вот у врат Кавказа на часах сторожевые великаны. Вот это они и есть. Давайте дальше. Вот. Это вот Таргинская котловина. Это долина реки Асса в Ингушетии. Это наши Мачу-Пикчу, как я говорю. Вот в долине реки стоит несколько грандиозных, необитаемых, замковых, башенных городов. Вот это вот город Таргин, вы видите четыре боевые башни мощные, в кино вы их увидите снова, вы увидите, как наш вертолет летит на уровне середины между этими башнями во время съемки. И это, знаете, вот впечатление, которое трудно передать, не от самих даже башен. Потому что вот сейчас пойдут хоббиты, на самом деле, да? Меня многие спрашивают, это что, Новая Зеландия у вас, вот это, что у вас снято? А это декорация к хоббитам, как называется, вот этот лопоухий Ватсон, доктор Ватсон играет человека с лопоухими ушами, там, как? А? Он хоббит, да? Хоббит, да, вот это вот. Значит, вот такое зрелище, но самое удивительное, это то, как они вписаны в ландшафт, как это живет все вместе. Вы когда смотрите на эту картинку, то вы глазам-то не верите на самом деле. Потому что вам только что это из картона, что ли, вырезано. Ну, не бывает такого. Вот. До аэропорта Назрань 2 часа лета, если что, от Москвы. И туда езды еще в 1,5 часа.